Радио Прага. Новости.
На Олимпиаду в Лондон едет президент и министры. В Чехии появится новый международный аэропорт. Пражский зоопарк не забудет о лошадях Пржевальского. Чешский президент Вацлав Клаус примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. В пятницу же ему предстоит открыть в британской столице чешский дом, сообщает пресс-служба главы Чешской Республики. В Лондон отправляется также министр обороны страны Александр Вондра и его коллеги из Министерств образования, здравоохранения, промышленности и торговли. Сотни людей пришли во вторник в пражский крематорий Страшницы проститься с химиком Антонином Голым, всемирно известным разработчиком антивирусных препаратов. Самое известное лекарство, созданное чешским ученым, значительно снижает риск заражения ВИЧ. Голый скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В северо-чешском Хомутове появится международный аэропорт, сообщает ежедневник Е15. Управление гражданской авиации полиции одобрило предложение о превращении аэропорта аэроклуба Хомутов в международный, но окончательное решение остается за правительством. Аэропорт занимает территорию 40 гектаров, он превратится в пограничный переход, но полиция и таможенники будут обслуживать там пассажиров лишь по предварительной заявке. Премьер-министр Петр Нечас дал министру транспорта Павлу Дубышу время на исправление нарушений в новом регистре транспортных средств до пятницы. Если система к этому сроку не будет работать исправно, премьер потребует отставки Дубыша. В новые регистры транспортных средств, которые сразу же после запуска начал давать сбои, занесено около миллиона ошибочных записей, сообщил во вторник замминистра транспорта Чехии Мирослав Дробный. Исправить ошибки возможно лишь в личном присутствии владельцев машин, что может занять годы. Министерство внутренних дел, которое ранее отвечало за регистр, и его преемник Министерство транспорта перекладывают вину друг на друга. Транспортное ведомство, в частности, утверждает, что ошибки возникли уже в старой версии регистра. Чешские реки сейчас значительно чище, чем 20 лет назад, порадовало чехов Министерство окружающей среды. Загрязнение рек удалось снизить за счет использования современных водоочистных сооружений, биологической очистки источных вод от азота и фосфора. Проблема остается лишь в небольших населенных пунктах. Пражский зоопарк будет и в будущем заботиться о развитии популяции лошадей Пржевальского на западе Монголии. В прошлом и в этом году зоопарк отправил в Монголию 8 лошадей. Зоопарк хвалит сотрудничество с чешской армией на самолетах, которые животных доставляют на новую родину по более-менее приемлемым ценам. Доставка лошадей оплачивается за счет средств от спонсоров, пожертвований граждан и собственного фонда инвестиций зоопарка. Тройский зоопарк занимается разведением лошадей Пржевальского более 80 лет и свыше 50 лет ведет племенную книгу. В четверг в клубе «Карпе Дием» в Праге даст концерт алтайский фольклорный ансамбль «Алтайкай». На счету коллектива, основанного в 1997 году, 8 записанных альбомов. Члены ансамбля владеют мастерством горлового пения и с легкостью подражают природным звукам. И о погоде. В среду в Чехии переменная облачность, возможны осадки, температура воздуха 28-31 градус Цельсия. Вы слушали новости, в студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем, в студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в радиогазете Европейская комиссия частично возобновила выдачу дотаций Чехии. Морской котик Гастон как неиссякаемый источник вдохновения для чехов. Как самарского мальчика не пускали учиться в Чехию и что из этого вышло. А в рубрике «Тема дня» мы с вами посетим кошачий приют. Оставайтесь с нами. Появилась реальная надежда, что Чешская Республика до конца положенного срока сможет освоить существенную часть дотаций, подготовленных для страны европейскими фондами. Европейская комиссия сообщила о частичном возобновлении перечисления средств. Деньги начнут поступать в счет 8 из 14 программ, финансирование которых было Евросоюзом заморожено. Средства от Брюсселя, однако, не получат несколько самых крупных чешских программ, проблемы в которых еще не были отстранены. Продолжает Антон Каймаков.
По рекомендации Европейской комиссии, начавшей проверку датируемых программ, Чехия остановила подачу заявлений на перечисление средств в марте текущего года. Отстранить выявленные недостатки, которые в первую очередь касаются системы контроля над распределением финансовых средств и аудитов, чешская сторона должна была до конца июня. Ныне Минфин готов немедленно отправить в Брюссель заявление на общую сумму в размере 460 миллионов евро, около 12 миллиардов крон.
Немедленно может начаться перевод в Чехию средств на программы «Техническая помощь», «Исследования и разработки», частично на программу «Предпринимательство и инновации». Деньги будут затребованы для региональных программ «Юго-Восток», «Центральная Моравия», «Юго-Запад», «Моравия» и «Силезия», а также для пражской программы «Конкурентоспособность».
Комментирует заместитель министра по вопросам регионального развития Даниэл Браун. Далее может последовать еще один пакет заявлений на 23 миллиарда крон, это 900 миллионов евро. Ну а если будут отстранены технические недостатки и осуществлена задуманная правительством финансовая коррекция в иных программах, Чехия сможет претендовать еще на 65-75 миллиардов крон, это 2,5-3 миллиарда евро.
Я надеюсь, что иные препятствия для перечисления европейских дотаций не возникнут. Проекты уже были профинансированы из чешского государственного бюджета. Теперь действительно речь идет о технической финансовой коррекции. В этом отношении мы не предполагаем возникновения проблем.
Добавляет директор Национального фонда Минфина Вероника Ондрачкова. В списке неподдерживаемых фондами ЕС как минимум до осени. Таким образом остаются, например, программа «Транспорт», «Окружающая среда», «Образование для конкурентоспособности» и еще несколько других. При идеальном стечении обстоятельств до конца 2012 года Чехия могла бы получить от Брюсселя 112 миллиардов крон. Это около 4,4 миллиарда евро. В течение бюджетного периода 2007-2013 годов по актуальному курсу Чехия имеет право получить от Брюсселя практически 799 миллиардов крон. К настоящему моменту было освоено 348, порядка 44% дотационных средств.
Десять лет назад Чехия пострадала от катастрофического наводнения, унесшего жизни 17 человек. Символом наводнения для многих чехов стал морской котик Гастон, уплывший из пражского зоопарка и добравшийся по Эльбе аж до Германии. Котика поймали, но по дороге на родину он умер. В памяти чехов он будет жить еще долго, почему, расскажет Ася Чеканова.
История котика, опустившегося вплавь по Эльбе, стала неисчерпаемым источником вдохновения для чешских и заграничных писателей, музыкантов и режиссеров. Вскоре после наводнения выпустила книгу о своем питомце «Зоотехник» из тройского зоопарка Михаила Волдрихова. В поэтической форме она рассказала читателям о том, что погибший был самым хитрым среди других котиков и не гнушался воровать еду у своих собратьев. В 2003 году книгу о пражской легенде «Плыви, Гастон, плыви» выпустила уже немецкая писательница Ирена Пич. На основе ее книги в Дрезденской опере был поставлен спектакль, в котором плавание котика подается как дорога к свободе. К свободе поплывет Гастон и в фильме-мюзикле, который готовится снять молодой чешский режиссер Мартин Душек. Съемки режиссер собирается финансировать за счет пожертвований общественности и обещает, что каждый, кто пожертвует хотя бы 10 евро, сможет попробовать себя в роли актера. Душек записал видеообращение к будущим спонсорам, в котором представляет идею фильма.
Гастон живет в выбегу с папундековой имитацией скал.
Гастон живет в искусственном водоеме вместе с невыразительной матерью и немного сумасшедшей бабушкой, которая еще помнит, как жила на воле. Его жизнь меняется во время неожиданной природной катастрофы, и он отправляется на родину морских котиков в Белый залив. Мы хотим снять масштабное полотно о проблемах жизни в современном обществе потребления, о поиске самого себя и об особенностях отношений в гареме.
А также очень интересного взаимного проблема жизни в гареме.
Гастона и его родственников будут играть люди в масках и неопреновых костюмах, переодетые в морских котиков. По задумке автора, люди-котики будут петь и танцевать. Чешская публика уже предвкушает незабываемое зрелище. А пока почитателям котика остается довольствоваться памятником, поставленным ему в пражском зоопарке. Бронзовую скульптуру Вероники Рихтеровой «Котик находится под водой, на поверхности виднеется лишь голова» многие критикуют за то, что реальный Гастон был намного меньше своей скульптуры из-за неудачное место, выбранное для памятника – непрезентабельный пруд, в котором купаются утки. Большой интерес чехи проявляют и к родственным связям погибшего млекопитающего. Сейчас в пражском зоопарке обитает сын Гастона – Арбуз, дочь Абеба, родившаяся, к большому удивлению зоотехников, почти спустя год после смерти папаши, а также внук свободолюбивого животного Берт.
Одна из центральных чешских газет, газета «Право», помещает на первую полосу историю о том, как самарского парня, выигравшего международный конкурс компании «Go Study» и получившего грант на изучение чешского языка в Праге, не пускали учиться. Для оформления студенческой визы 17-летний Алексей должен был явиться в чешское консульство с полным пакетом документов, включая согласие отца на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу. Отец, который 5 лет назад ушел из семьи, такого согласия не дал. Его мать в тот момент находилась за пределами Российской Федерации, и мальчик обратился к уполномоченному по правам человека Самарской области Ирине Скуповой. Сегодня мы разговариваем с ней о подробностях этого необычного дела. В каких случаях по российским законам несовершеннолетние могут обращаться в суд?
Там есть несколько оснований, в том числе и в вопросах, связанных со срочным выездом за рубеж, согласие или без согласия родителей, если один из них препятствует.
А вам раньше приходилось подобные случаи решать?
А вот ситуации, когда ребенок сам заработал деньги, фактически выиграв грант, и при этом родитель не дает согласия на его обучение за рубежом, с таким мы столкнулись впервые.
Угу. А при этом Алексей уже поступил на очное отделение в российский вуз, я правильно понимаю?
Да, да. Но папа, кстати, об этом не знал. Знаете, здесь тоже была деликатная ситуация, нас мнения расходились, и вот, как говорят, два юриста, четыре мнения. И некоторые считали, что даже если он плохо помогает семье или не помогает совсем, но он отец, и он вправе определять до совершеннолетия условия проживания ребенка. Логика там определенной была, при том, что он не знал, что Алексей поступил в университет, а грант предполагает языковые курсы. И обеспокоенность тем, что он не получает специальность, не учится в учебном заведении, и последствием этого может являться призыв в армию, вот эта обеспокоенность имела место. Анализируя все обстоятельства, в том числе и реальное участие отца в воспитании ребенка на протяжении многих лет, мы посчитали, ну, более правильным все-таки поддержать молодого человека. Не каждый взрослый себе может заработать такую вот
возможность
в течение года, да.
А Алексей сам обратился к вам за помощью или за юридической консультацией, или как это было?
Они пришли ко мне на прием вместе с бабушкой, потому что мама была в командировке. И вот ситуация-то была. Вроде бы юридический вопрос мог разрешиться просто, когда мама обращается в суд. Но мама не была на территории Российской Федерации. Хотя подобная ситуация у них была уже год назад, когда они ездили отдыхать. Отец опять не давал согласия. Мама обратилась в суд. Но после ее подачи искового заявления отец поменял решение и дал разрешение на выезд ребенка. Здесь ситуация повторялась, только осложнялась тем, что мамы не было. И парень, он очень... Не могу сказать смышленый, это слишком легковесно, а вот какой-то основательный, разумный. В принципе, он все вот понимал, что нужно сделать, но, конечно, лучше было подстраховаться и как-то юридически вот поддержать. Поэтому у нас всегда на приеме сидят адвокаты. Но здесь еще, если это люди, которым не положена бесплатная помощь, они там сами уже договариваются о гонорарах. Но в данном случае адвокат поддерживал бесплатно. И суд потом привлек... Вообще-то у меня нет права обращения в суд в интересах конкретного человека или неопределенного круга лиц. Но в рамках Общегражданского кодекса мы можем по ходатайству одной из сторон или по требованию судьи выступать с третьей стороной в процессе. Ну, в данном случае наш представитель тоже был привлечен.
Дело рассматривалось железнодорожным районным судом города Самара. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению. 13 июля Алексей уже был на приеме у консула, а 1 октября он благополучно приступит к учебе в Чехии, откуда будет ездить на параллельные сессии в Россию. Хорошо ли живется в Чехии кошкам? Такой вот короткий, но вместе с тем непростой вопрос нашли мы на медне в нашей редакционной почте. Ответить на него однозначно невозможно. Но многое можно понять, послушав репортаж Димы Лычева, сделанный в небольшом кошачьем приюте, затерянном в деревеньке в самом сердце центральной Чехии.
Тема дня.
С Барой Колмановой я познакомился 11 слишком лет назад. Когда в моей голове окончательно оформилось желание завести кота, я разослал мейлы по всем известным мне кошачьим приютам. Единственный, кто ответил, и была, собственно, Бара. Она была настолько любезна, что сама выбрала котенка и даже привезла его мне на дом. Так и появился в моем доме кот по имени Товарищ Коцман. Наши постоянные слушатели не дадут мне соврать, пару раз он уже успел засветиться в передачах «Радио Прага». Вот так мы с Барой, волонтером из неправительственной организации из города Мнишек, и познакомились. На медне я по ее приглашению отправился в небольшую деревеньку неподалеку от города Берон, что в часе езды от столицы. В обычном жилом доме нашли приют около 10 кошек. Милая хозяйка по имени Алча отвела чуть ли не полдома под кошачье царство. Подобное подразделение обществ любителей кошек называется в Чехии депозитами. Более точное их название – карантин. Как правило, в них находятся животные, которые по разным причинам не могут быть выпущены на свободу. Добрые люди содержат кошек за свой счет и ждут, когда найдутся другие добрые люди, желающие обрести дома усатого полосатого друга. Ждать порой приходится годами, и не все, увы, дожидаются. Бара, насколько я знаю, подобные депозиты есть не только в деревнях по всей стране, но и даже в пражских квартирах. Но в вашей общественной организации наверняка ведь есть и нечто типа центра.
Так, асы největší základну máme поблизь Мнишку под Брдой.
Наша база расположена неподалеку от города Мнишек под Брды. Мы уже закончили строительство уличной вольеры, готовы и другие более просторные помещения. Найдется там место и самым маленьким, тем, которых еще нужно кормить из бутылки или при помощи шприца. Там же находятся и израненные кошки, которым пока нельзя выходить на улицу. Есть, наоборот, и самостоятельные кошки-мышеловки. Сейчас, когда среди пражан существует тенденция оставлять свои городские квартиры и переселяться в деревни, у этих кошек существует шанс обрести новых хозяев.
Кошки, которые привыкли ходить внутрь, имеют довольно слушные шансы уместения.
А вот этот милый котик с одним глазом, он, поди, натерпелся в своей жизни немало.
А Чумак – власне от…
Его зовут Чумак. На русский это можно перевести как «мордаха» или «носик». Родился он уже здесь, в доме у Алчи, у больной кошки, которая не хотела о нем заботиться. Мы его вырастили, кормили через шприц. Позже выяснилось, что у него большие проблемы со здоровьем, и нынче он на строгой диете. Помимо этого, у него обнаружили глаукому, и сейчас у него только один глаз. Мы его закрываем на ночь в клетку, и даже не столько потому, что остальные могут его обидеть, просто остальным от чего-то очень нравится его диетическая пища, и если бы мы его не изолировали, они бы все сожрали.
Не будем больше кота мучить. Даем ему еще сухого корма. Давай ешь, не разговаривай. Не разговаривай, ешь. Он вредный кот. Давай ешь. А каким образом попадают к вам кошки?
Это разные, но дышь вам последний тайден.
По-разному. Если взять только последнюю неделю, получается много всего. Час назад звонили из Бероуна. Нужно ехать забирать котика, которого видели хромающим у пекарни. Сегодня около полудня привезли кошку из первого после Бероуна поселка. Сидела у дороги, выглядела очень растерянной, отчего возникло подозрение, что она могла как-то пострадать от машины. В конце минувшей недели звонили пожарные, нашедшие кота в моторе одной из машин. Его, к сожалению, спасти не удалось, слишком уж глубокими были раны. А еще нашли 11 котят, совсем еще маленьких, как мы говорим, бутылочных. Кормить их пришлось из бутылки, в ладони умещались. Там была еще и взрослая кошка, но не их мама. Мы договорились с хозяином дома, около которого нашли это семейство, что кошку мы кастрируем и привезем обратно. Это все, повторюсь, только за последнюю неделю.
Ну, а то я последний тайден.
А как люди узнают номер вашего телефона?
За последние 10 лет наш номер осел во многих записных книжках. Это не только городская полиция, пожарные, но и ветеринарные лечебницы, и простые обыватели. Когда в лечебнице приносят кошек с улицы, ветеринары просят приехать нас. Не далее, как 2 недели назад, звонили из ветклиники в городе Пшибрам, просили забрать котенка, найденного в мусорном контейнере. Медсестра попалась чуткая, взяла его на день к себе домой, отдала нам его только вечером. Мы же все на работу ходим, а то, что мы здесь делаем, это наше хобби, за которое нам никто не платит.
Ходим до работы, это только коничек, не то наша работа, никто на то не платит.
Ну и откуда же, позвольте осведомиться, вы берете деньги на корм, гигиену, прочие вещи?
Это большая наша беда. Чем-то помогают администрации населенных пунктов, но только в самых неотложных случаях. Большая проблема – дачные поселки, в которых администрации как таковой нет. У нас нет крупных спонсоров, живем мы в основном за счет пожертвований от простых людей. Есть у нас и небольшой магазинчик, где мы продаем разные нехитрые приспособления, игрушки для кошек, сделанные руками наших добровольцев. Что-то продается и через интернет. Наши девочки посещают различные выставки и благотворительные акции, но все это покрывает лишь незначительную часть наших расходов. Увы, далеко не все.
На разные торги, разные акции ходят игроки, а то поплатит часть этих накладов на ветерину, але розумно не всех.
А государство, как я понимаю, не особо помогает.
Государственной помощи как таковой нет, наша система этого не позволяет. Разве что за исключением грантов, но гранты выделяются на конкретную акцию, к примеру, на кастрацию, да и то только в определенном ареале. Если животное поймано в городе или деревне, определенную сумму на его содержание и лечение должна выделять администрация этого населенного пункта. Но, повторюсь, частые случаи, когда кошки попадают к нам из бесхозных мест. Вот, к примеру, недавно мы нашли коробку с котятами около магистрали между деревней и прудом. Нередки и случаи, когда котят оставляют на местах отдыха при магистралях, или классика котята из леса, на кого мы можем повесить лесных котят.
Лесе котята. На кого спадну котята из леса?
Но вот такое положение только у вас, или же оно одинаково у всех подобных общественных объединений?
Пилоты общественных объединений имеют проблемы с финансами.
Думаю, все общественные организации, подобные нашей, сталкиваются с финансовыми проблемами. Мы, знаете ли, никогда не задумываемся, выгодно ли нам бывает забирать кошку себе. Сможет ли потом кто-нибудь что-нибудь за нее дать? Возьмем вот этого нашего одноглазого питомца. Нам и в голову не пришло думать о том, стоит ли тратить деньги на дорогостоящие операции. Мы ему их просто сделали, и все. Я даже знаю, что он не проживет долгую жизнь, максимум 7-8 лет. Мы не собираемся усыплять его только потому, что дорого выходит его содержать. Посмотрите, какой он веселый, милый и довольный жизнью.
Веселый, милый, спокойный, мазливый и радо на свете.
Да, что правда, то правда. А когда у вас больше всего забот?
Это зависит от времени года. Январь, февраль, март более-менее спокойно, не считая, конечно, кастрации бродячих кошек с последующим их возвратом на то место, где их поймали. Апрель, май, июнь – серединка на половинку. Июль, август – тут уж цирк во всей своей красе. Ну а осень мы всегда переносим очень тяжело. Весенних котят люди еще кое-как пристраивают, раздают родственникам и друзьям. С осенними же всегда сложнее. Они и слабее, да и по количеству их получается намного больше. Люди возвращаются домой из дачных поселков, нередко оставляя прирученных за лето кошек. Сентябрь, октябрь и ноябрь – самые хлопотные месяцы. Прирост котят прекращается с первыми заморозками. Жестоко, но это так. Декабрь месяц спокойный, ну и потом все начинается сначала. Но у нас есть 3 месяца для того, чтобы передохнуть и доделать то, что не доделали за год.
А потом еще 3 месяца час на радых видах и на доделании всех ресту.
Я знаю, что почитать точное количество кошачьих богоугодных заведений невозможно, потому как небольшие приюты находятся в частных владениях и никакой официальной регистрации не требуют. Я бы поставил вопрос иначе. Каких приютов больше, кошачьих или же собачьих?
Кошачьих и подстатнее менее, самозрежнее, наш псих.
Кошачьих намного меньше, чем собачьих. Приюты для собак, по идее, должны финансироваться из денег граждан, так же, как, например, уборка мусора. Приюты подразделяются на городские и частные. Последние находятся в руках частных фирм, ими же они и финансируются. Приютов для собак и должно быть больше. Сами понимаете, бродячая собака – это проблема более серьезная.
Псих є подстатне віць, притоже, самозрівня, вольне побігаючий пес є многим вічий проблем.
А кошачьи приюты разбросаны по стране более-менее равномерно или же на карте есть пустые места?
В подстатě Praha má několik různých zařízení,
В Праге несколько приютов, даже есть один под патронажем городской администрации в Михайлупах. И, конечно, есть приюты, закрепленные за неправительственными организациями. В предместьях столицы ситуация сложнее. В среднем приюты для кошек попадаются каждые 40-50 километров. В Моравии, и в особенности в северной ее части, мы не найдем приютов вообще. Там ведь в основном деревни, а в деревнях кошачьи проблемы всегда решались иначе.
Moc nenutí lidi takovýhle věci řešit, vesnice to podřeba řešila trošku jinak.
No, já даже не хочу уточнять, как. Все ваши сотрудники добровольцы, работающие на общественных началах?
My nemáme nikoho jako zaměstnance, my nejsme...
У нас нет сотрудников на ставке, мы не можем себе этого позволить. Помещения для приютов предоставляют хозяева квартир и домов, они же и заботятся о животных, покупая на свои средства корм и другие необходимые для комфорта кошек материалы. Не говорю о расходах на дезинфекцию, электричество и так далее. Конкретно здесь все это оплачивает Алча. Наша организация может лишь оплатить услуги ветеринара и иногда расходы на транспортировку животных.
Уплатить нужную ветерину, а часть накладу, треба на цесты.
Не успеваю.
На этом мы, пожалуй, и прервемся с тем, чтобы в следующей передаче снова вернуться в деревенский домик, половина которого находится во власти мяукающей усато-полосатой братьи.
Сегодня в выпуске для вас работали Антон Каймаков, Ася Чеканова и Дима Лычев. За звукорежиссерским пультом была Ирена Вернухова, за звукооператорским Павел Кагоун. Я с вами прощаюсь, с вами была Катерина Прокофьева. До встречи.